текст, который записан в первой книге царств. Первой книге царств, вторая глава. Это история об одном отце, священнике по имени Илий, который жил в эпоху книги Судей. Это очень, как я уже говорил, очень печальная и депрессивная история, которая произошла больше 3000 лет тому назад. Но своей актуальностью она касается нас сегодня. Я хочу предложить вам вторую главу с 12 стиха. Мы прочитаем по 35 стих. И в этой истории мы посмотрим на те истины, которые помогут нам сегодня скорректировать наше воспитание и сделать его больше богоугодным. Мы читаем с 12 стиха. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу, когда кто приносил жертву отрок священнический во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику». Он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое. Если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, если нет, то силу возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходили с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволении у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в дома фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорил Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финеас, оба они умрут в один день. И я поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни». До этого места. Вот в этой книге, в последней и замечательной книге, которую написал Пол Трипп, мы встречаем одну очень интересную историю, историю об одном парне. С самого детства Бобби, как зовут этого парня, был не такой, как все. Больше всего он отличался своим весом. Будучи неуклюжим и полненьким, он нередко испытывал на себе шутки и насмешки от своих сверстников в школе. Он часто даже просил своих родителей остаться дома, не идти в школу, так как там смеялись над ним. Но где-то к 10-11 годам у Бобби обнаружилось немалое чувство юмора. Он заметил, когда он шутил, он нравился людям. Постепенно его репутация в школе поменялась. Из полненького и неуклюжего он превратился в потешного и незаменимого шута. Ему от этого было хорошо, так как всем было приятно было быть с ним. Но через какое-то время начали появляться проблемы. Он периодически срывал дисциплину в классе своим неудержным юмором, и жалобы преподавателей начали увеличиваться, вплоть до того, что его вынуждены были исключить из школы. Обещания исправиться с его стороны ни к чему не привели. Он так и не закончил свои годы в школе. Пошел раньше всех на работу, работал понемногу везде. Пытался строить разные отношения с девушками, которые рвались раз за разом отношения. Ему уже было 35. Полненький, потешный, но внутри поломанный. Ему было 35, он устал быть клоуном. Он пришел за советом к Пол Трипп и сказал ему именно об этом. «Я устал быть шутом, я устал быть клоуном. Я устал веселить людей в то время, когда внутри я сам очень пустой». Решив обратиться за советом, он узнал именно в этом совете, что его сердцем управляло страстное желание – признание и принятие людьми. Одобрение людей для него стало тем функциональным Богом, к которому он прибегал всю свою подростковую жизнь и затем уже как взрослого мужчины. Но больше всего печально в этой истории другая сторона. Больше всего, что печально в этой истории, это то, что Бобби родился и вырос в христианской семье. Он вместе с родителями посещал очень хорошую церковь. И он учился в христианской школе. Ни в семье у него, ни в школе, ни в церкви не помогли ему понять, что его душой и его сердцем что-то управляет. И если это что-то не является Богом, то внутри у него на месте Бога вырос большой идол, за которым он бежал или к которому он прибегал, чтобы спастись от скуки, от неприятия, неодобрения и так дальше. Вопросы, которые должны беспокоить всех нас сегодня, друзья, связаны с судьбой следующего поколения. Я назвал свою проповедь «Взращивая следующее поколение», и это не только ответственность родителей, отца и мамы. Это, оказывается, ответственность всего поколения. Следующее поколение будет во многом зависеть, друзья, от того, чему поклоняются настоящее, нынешнее поколение. Следующее поколение будет во многом зависеть от того, чем занято нынешнее поколение. Чему учит нынешнее поколение, на чем стоит и каким образом оно влияет на следующее. У меня сегодня вопрос, друзья, помогаю ли я, как отец, и помогают ли мои друзья, родители, братья, сестры своим детям разобраться со своим сердцем? Помогают ли они своим детям познакомиться с Богом настоящим, живым, благим, добрым, святым, суверенным? Богом, который ошеломляет своей славой? Заняты ли родители сегодня этим? Несем ли мы следующему поколению Евангелие благодати ясно, глубоко, ежедневно и практично? Чем заняты мы, сегодняшнее поколение отцов? Наверное, вы обращали внимание на благословенный фактор нашей церкви. Я пытался вот примерно сканировать людей, смотрел по списку. У нас как минимум в этой церкви, в этой общине Божье благословение, как минимум 4 поколения. Взять только Алексея Ивановича, у него есть много сыновей. Возьмем Тимофея. У Тимофея есть Женя. У Жени есть еще там целый клан уже растет. 4 поколения в одной церкви. Это огромнейшее благословение, друзья. И почему я решил сегодня вынести эту тему на общее наше собрание, на основное собрание? Потому что пришло время говорить о том, что это не только ответственность родителей. Мы очень много говорили о том, что родители ответственны за то, каким будет следующее поколение. Мы немного говорили о том, что церковь также ответственна за это. Но я хотел бы сегодня подчеркнуть, друзья. Самые здесь пожилые люди, старики благословенные, с седыми головами, вы точно так же ответственны за следующее поколение, как и те, у которых на этой неделе, на прошлой, родились дети. Почему? Потому что эти дети приведут своих внуков или ваших правнуков, они приведут к вам. И вы будете с ними играться, вы будете с ними, возможно, что-то еще пробовать делать. И самое главное, что должно двигать сердцем любого старика, самое главное, чем должно двигаться сердце любой бабушки. Кстати, мои ровесники уже, я дожил до того возраста, что мои ровесники становятся дедушками. Даже те, которые чуть помладше вот здесь сидят, улыбаются. Дедушка и бабушка, молодые. Но Бог им дал удивительную возможность видеть поколение, не только следующее своих детей, но и поколение уже от своих детей. И это удивительное благословение, друзья. И с каждым благословением Бог всегда дает нам ответственность. Я хотел бы, чтобы об этом слышали и молодые отцы и мамы, чтобы об этом слышали сегодня и пожилые прабабушки и прадедушки, и чтобы об этом слышали сегодня те, у которых еще нет семей, и чтобы мы понимали, что есть главное, что мы должны передать следующему поколению, чтобы оно было способно выжить в тех трудностях, которые намного больше будут, чем мы переживаем сегодня. Я хотел бы использовать этот текст для того, друзья, чтобы немножко повернуть наше сердце к размышлению об этой важной теме. Если у вас нет детей, вы можете молиться о следующем поколении. Если у вас нет семьи, вы можете быть частью Божьей семьи и точно так же влиять на тех, кто является следующим поколением. Церковь, друзья, настоящего, нынешнего поколения ответственна за то, что будет в следующем. И нам нужно иметь этот multi-generational или многопоколенный взгляд на воспитание детей. Это ответственность каждого члена церкви, это ответственность каждого из нас, кто сегодня здесь. Еще раз я хотел бы, друзья, сказать о том, что судьба следующего поколения во многом зависит от того, насколько мы понимаем нынешнее поколение свою ответственность перед Богом. В этом тексте я хочу в первую очередь ваше внимание обратить на трагедию небрежного отцовства. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, на трагедию небрежного отцовства. Именно эта сторона во всей этой главе и во всех трех главах, четырех главах первой книги Царств начала встревожила меня и поместила в моем сердце тревогу, беспокойство, в первую очередь, смотря на свое отцовство, и затем, смотря на тех моих друзей, которые рядом со мной, братьев, которые являются отцами. Я замечаю, что эта проблема не только 4 или 3 тысяч лет, это проблема каждого поколения, и это, друзья, не исключение для нас. Мы должны сегодня увидеть трагедию небрежного отцовства. Божественный замысел для отцов быть его представителями. От самого начала мы читаем существование человеческой истории, семья имела особое место, и каждая семья была Божьим инструментом продвижения его планов и искупления. Место отцов в плане искупления имеет колоссальное значение. Один на один, лицом к лицу, от сердца к сердцу, из поколения в поколение они должны были готовить следующее поколение, исполняя Божьи цели и его планы. Но недолго нам приходится ждать во всей истории, библейской истории, чтобы отметить проблему отцовства воспитания в каждом поколении. Возьмите Адама, возьмите Ноя, возьмите того же Авраама, Исаака, Иакова. Затем весь израильский народ. Мы видим, в каждом поколении мы встречаемся с проблемой, с трагедией небрежного отцовства. Кстати, в начале книги «Судей» мы читаем об ужасном состоянии целого поколения. Буквально в следующем поколении, после того, когда израильский народ вошел в землю обетованную, мы читаем следующие слова в книге «Судей» 2.10. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим», тот народ, который вошел в обетованную землю, «и восстал после него другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окруживших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам». Я в прошлое воскресенье об этом говорил, друзья, и я хочу сейчас это повторить. Каждый человек служит какому-то Богу. Мы не можем жить без Бога. Мы созданы быть творением, которое должно поклоняться. И если мы не поклоняемся Богу, мы обязательно будем поклоняться своим Ваалам. Я теперь хочу принести это в контекст семьи каждого из нас. Посмотрите на проблему поколений. Поколение, которое вышло из Египта, умерло в пустыне. Новое поколение, которое слышало от своих родителей и, возможно, в детском возрасте видели Божьи чудеса, оказалось теперь в обетованной земле. Но теперь проходят поколения, и следующее поколение, написано, они не знали Господа. Другими словами, предыдущее поколение не рассказало им о Боге, который является настоящим, живым. Боге, который создал весь израильский народ и спас весь израильский народ для того, чтобы они поклонялись Ему. И написано, не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю. Упустило поколение говорить о Боге таким образом, чтобы слава, ошеломляющая сердце, достигала сердец поколения. И это было в первую очередь в контексте семьи. И, конечно же, затем в контексте других всех религиозных разных литургий, которые совершались в Израиле. 11 стих тогда, «Сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа». Смотрите, там был бизнес, там были разные школы, там были разные учреждения, было много социальной жизни, было много политики. Но самое главное, что Бог хочет, чтобы мы увидели в каждом поколении, что оно делает пред очами Господа. «И стали служить Ваалам». И 12 стих написано, «оставили, обратились к другим богам и стали поклоняться, и раздражали Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам». То поколение, о котором здесь написано, ответственно за то, что они делали, и почему они оставили Господа, и почему они действительно обратились к богам. Но предыдущее поколение не менее ответственно за то, что происходило со следующим. Нам, друзья, ни в коем случае нельзя думать, что мы будем исключением, если мы не осознаем по-свежему своей самой важной ответственности и предназначения как отцов. Первая книга царств, теперь мы, когда мы приземляемся в эту книгу, она повествует нам о событиях, следующих за историей израильского народа во время судей. Книга судей покрывает 350 лет. Вы помните, там в этой книге судей говорится о том, о семи циклах. Бог посылает разные бедствия, потому что израильский народ идолопоклонствует. Он падает в грех, Господь наказывает его, они начинают вопиять к Богу, Господь посылает им избавителя или судью. И мы видим, этот цикл повторяется много раз. Книга «Первое царство», она написана была или описывает события, как раз которые происходили во время судей. Один из последних судей – это и священник, и он как раз был в данном случае отец. Судьи были избавители, которые вытаскивали израильский народ из рабства и идолопоклонства. Но в этом тексте мы читаем об одном из них на самом высоком религиозном уровне, тот, который имел больше всех привилегий. Он был человеком, отцом, который небрежно относился к своему делу. Я хочу сегодня в этом тексте, друзья, чтобы мы посмотрели на эту трагедию, которая состоит или вскрывается в трех очень опасных вещах, очень в трех опасных моментах. В первую очередь, я хочу, чтобы вы обратили внимание на отсутствие отца в жизни своих детей. Первое, в чем трагичность небрежного отцовства, что при том всем, что он жив, он отсутствует дома. Это трагедия, которую мы видим в первых стихах. Вы, наверное, читали вместе со мной, и вы должны были обратить внимание, что в этом тексте с 12 стиха по 17 говорится о сыновьях, но ни разу не вспоминается их отец. И я думаю, что это очень важное наблюдение, потому что мы должны видеть не только, что там есть, но чего там нету. И мы не встречаем там отца. Во всей истории, друзья, из того, что мы прочитали в этих текстах, во всех этих обстоятельствах, во всех грехах, которые делали, отсутствует отец, который делали дети. Мы не знаем, почему он отсутствует. Но в картине, описанной здесь, нет отца, и это, друзья, трагедия небрежного отцовства. Илий отсутствует. Он живой, он есть где-то, но его нет дома. Дети знают, что он есть где-то, но он не рядом. Он не знает, он не видит. Это печальный факт многих семей сегодня, друзья. По разным причинам, даже самым благородным, отцы не дома. Они заняты. Они заняты добыванием золота, денег для того, чтобы кормить свою семью. Они заняты служением. Они заняты бизнесом, либо своим хобби. Они либо на охоте, либо на рыбалке, либо на траке, либо в командировке, в поездке, на миссии, в служении. Они, может быть, где-то на хозяйстве. Они везде, но не дома. Друзья, поймите меня правильно, я не говорю о том, что это все, что я перечислил, не нужно. Это звучит очень благородно и очень понятно. Это мужское занятие. Быть на работе, открывать бизнес, вести его, ездить на машине далеко, чтобы зарабатывать деньги. Это мужская работа, быть на миссии. Это мужское дело, быть в служении. Но если все это идет за счет семьи или того, что вы не воспитываете своих детей, друзья, эта ответственность ложится на нас, на родителей. Отсутствие отца в жизни своих детей – это первое, с чего начинается трагедия. Здесь мы видим безразличие, занятость, возможно, страх. Мы видим, что и страх руководил Илием. Он боялся говорить со своими детьми, очень возможно, боялся. Это мы увидим чуть позже. Он игнорировал свою семью. И он оправдывал это очень серьезными делами. Я хотел бы, друзья, чтобы мы увидели, к чему приводит это небрежное отцовство. Мы видим в первую очередь, смотрите, сыновья Илия были люди негодные, они не знали Господа. Вы, кстати, можете быть со своими детьми очень много, но если вы им не рассказываете о Господе, и если вы их не ведете к Господу, и если они не слышат о Господе от вас, возможно, вы теряете свое отцовство. Это то же самое, что не быть. Кстати, по статистике, согласно статистике, говорят ученые, социологи, что семьи, в которых есть отцы, но не бывают дома, намного хуже в своем благополучии и в эмоциональном и психологическом плане, чем те семьи, у которых вообще нет отца. Физически, допустим, ушел в вечность отец, нет его. То есть семьи, у которых есть отец, но которого нет дома, они намного хуже себя чувствуют и живут, и еле выживают эмоционально, психологически, зная, что где-то папа есть, но его нет дома. Я не думаю, друзья, что это устарела какая-то проблема. Мы живем в стране, где очень много возможностей. Мы живем в стране, где можно больше заработать, где можно больше сделать. Но если все это на самом деле становится главным настолько, что забирает нас от своих детей, мы сделаем их безбожными детьми. К чему приводит небрежное отцовство? Это безбожие. Они были негодными, потому что они не знали Господа. Но затем написано, и долго священников в отношении к народу они тоже не знали. Другое слово для этого можно найти – безответственность. Эти отцы, или в данном случае Илия, он воспитывал безбожных детей, которые в церковь ходили или в храме служили. Но они Господа не знали. Что-то другое ими руководило, как у этого бабы. Там другой Бог в сердце жил, а Илий даже не знал об этом. Безбожие и безответственность. Те, которые не знают Бога, они не будут понимать своей ответственности, они будут жить мечтой, они будут жить какими-то разными идеями. Почему? Потому что они сами для себя боги, и они хотят определить свою жизнь, как они хотят. И поэтому нам нужно говорить о Боге. И долго священникам в отношении к народу. И затем мы читаем, когда кто приносил жертву, и описывает автор о проблемной ситуации. И он говорит о безобразии, об уродливой жизни, нечести и безнравственности сыновей Илия, которые были очень очевидны. Они были жадны, они были ненасытны, они были самоцентричны, они были необузданы, они были грубы, требовательны и просто безобразны в своем поведении. Мы знаем, что Бог в конце концов говорит. Бог говорит, что я уничтожу Илий, твоих детей, и я уничтожу все потомство твое, и никто из твоих детей не будет больше священником. И это произошло. Еще во времена Саула, царя, Ахимелех и все священники, которые были рядом с ним, были убиты Саулом. Один только из них, который остался, и еще жил во время Соломона, даже этого священника убрали, чтобы заменить его другим. Вы можете читать дальше эти истории в книге «Царств». Но мы здесь видим одну очень опасную вещь, друзья. Трагедия небрежного отцовства заключается в том, что папы есть, они живые, но их нет дома. И если они дома, то они не говорят о Господе. Это трагедия небрежного отцовства. Здесь небрежность в отношении детей, которая исходит из небрежности в отношении к Богу. Второе, что делает эту трагедию особенно здесь яркой и ужасной, это поверхностность или мелкость отношений с детьми. 22 стих мы читаем. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами». Вы знаете, что я здесь нахожу? Он слышал от других, как ведут его дети. Он слышал от других, как ведут его дети. У него не было времени заметить, чем они живут и как. Но еще опаснее, когда он слышал о том, что они делают, что они спят с женщинами, собиравшимися у входа, и он сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехорошо так. Очень мелочный разговор, очень мелкий разговор. Мы видим дальше, что это было настолько редким явлением, что дети не считали серьезность этого разговора вообще, близко даже к сердцу своему. Они игнорировали то, что говорил им отец. И в большем случае, друзья, это происходит потому, что его не было дома. Когда они родились, возможно, ему нравились еще улыбки детей, но он был занят. Они росли без него, и его разговор, его голос, его сердце не было известно для детей. Тем более их сердце, их голос, их боль, их страх, их переживания, их искушения, их грехи не были известны для отца. Были, возможно, поверхностные, мелкие разговоры. И это трагедия небрежного отцовства, друзья. Это трагедия небрежного отцовства. Некоторые отцы испытывают определенную наивность в отношении к своих детей. Но не может быть, чтобы мой ребенок такое сделал. Не может быть, чтобы он такое думал. Здесь говорится также о невнимательности к их проблемах. Я называю это отцовство понаслышке. Кто-то сказал, жена сказала, но отец сам не вникает, он не знает, где и чем живут его дети. Небрежность в решении этих проблем тоже здесь показана в этом тексте. Но еще один момент, который очень печален, это в 29 стихе сам Бог говорит диагноз, говорит, «Я накажу тебя, для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Он любил своих сыновей или боялся своих сыновей больше, чем Бога. Это предпочтение своих детей Богу. Это когда дети становятся на место. Это другая крайность, когда дети становятся на место Бога в нашей жизни. Сам Бог, друзья, называет, ты предпочел мне, ты предпочел, ты считаешь кого-либо или что-либо более ценным и преимущественным. Если это не дети, может быть, что-то другое. Бог здесь дает это укор, Он укоряет, Он показывает, или так нельзя. Я не знаю, что это было. Толерантность к греху, страх потерять отношения, замалчивать о грехах. За неимением ясности нам остается смотреть только, друзья, на свое отцовство и проанализировать его, протестировать во свете этой трагической истории. Я хочу задать эти вопросы себе и вам. Как много, друзья, отцы, вы проводите время с вашими детьми каждый день? Помнят ли ваши сыновья и ваши дочери, о чем вы говорили с ними? Касался ли ваш разговор не просто поверхностных всех вопросов, их поведения, но их сердца, их души? Знаете ли вы, через что они проходят сегодня в своей жизни? Когда последний раз вы смотрели вместе с ними и плакали? Когда последний раз вы просили у них прощения или пробовали им объяснить, что такое прощение? Когда последний раз вы внимательно слушали их до конца, чтобы разобраться в их сердечной страсти, чтобы разобраться в их борьбе, чтобы разобраться в их искушении, в их боли? Знаете ли вы, не жена, знаете ли вы, отцы, об их стремлениях, мечтах, радостях, грехах? Как часто вы с ними беседуете о жизни, о вере, о любви? Говорите ли вы своими детьми об идолах, победах, поражениях? Говорите вы об аде, о небе? Говорите ли вы им о том, что они однажды встретятся с Богом в своей жизни? Это то, что, друзья, меня очень потрясло. Когда я размышлял об этом тексте, этот текст, он вскрывает несостоятельность любого отцовства. Я хочу подчеркнуть, трагедия небрежного отцовства. Каждый из нас как-то это делает. Но когда мы смотрим этот текст, мы видим небрежность отцовства. Это то, что говорит Бог, не пойдет или не пойдет. Я помню время, когда я прочитал этот текст, и проходили недели, когда этот текст, он догонял меня, я как-то пробовал возвращаться к нему. Я хотел возвратиться к нему вот по какой причине, друзья. Я хотел в этом тексте найти Евангелие. Этот текст настолько жесткий, настолько строгий. Я уверен, если вы внимательно слушаете, этого даже достаточно, о чем я вам сказал, этого достаточно, чтобы ввергнуть нас в депрессивное состояние. Этого текста достаточно, и это должно сделаться с вами, друзья. Прежде чем мы будем говорить о Евангелии для нашего отцовства. Евангелие для нашего отцовства мы находим здесь же, в этом тексте. И я хочу, чтобы вы могли еще раз увидеть, насколько это важно, подобные истории, и именно эти истории читать именно в контексте искупительной истории, которую совершает Бог. И это второе, над чем мы должны сегодня с вами поразмышлять и увидеть это, друзья. История об отцовстве священника и история о небрежном отцовстве Илия должна была потрясти нас и встревожить нашу душу и наполнить наше сердце страхом и отчаянием. Действительно, друзья, Бог является огнем поедающим, и это очень страшно, впасть в руки святого Бога. Не знаю, как вы, но мне, как отцу, страшно иногда. Я знаю, что я буду стоять перед Господом за свое отцовство, за все, что я сделал. Но если я только услышал о трагедии и не увидел Евангелия, мое отцовство закончилось. Поэтому сегодня нам нужно увидеть, друзья, не только Бога, который является огнем поедающим, и очень страшно впасть в руки этого Бога, Этот текст, как и все другие, должен привести нас ко Христу. Он должен дать нам надежду, которая есть только в Нем, благой вести о Божьей незаслуженной благодати. Как этот текст укрепляет нас в благодати? Где мы ее можем найти? Я хотел бы, чтобы вы, друзья, сейчас записали даже для себя эти два очень важных вопроса. Их нужно задавать всякий раз, когда вы читаете подобные тексты, чтобы искать там Евангелие. Первый вопрос. Каким Бог открывается нам в этой истории и как Он реагирует на грех? Каким Бог открывается в этой истории? И второе. Второй очень важный вопрос. Как Бог делает сегодня для нас то же самое, только намного лучше во Христе? Попробуйте запомнить эти вопросы, попробуйте их держать в себе. Это как очки, которые нужно постоянно одевать, когда вы читаете. Каким Бог открывается в этой истории и как Он реагирует на грех? Да, очень безбожные дети, очень неудачное отцовство, очень неприятная история. Но нам нужно увидеть, как Бог открывается в этой истории. И второе, как Бог делает сегодня для нас то же самое, только намного лучше во Христе. И теперь послушайте, я хочу вам немножко показать другую сторону. Несмотря на разлагающееся состояние общества Израилева и отцовство, которое показано здесь, у нас есть надежда. Она связана с истиной о том, кем является Бог и как Он представлен здесь. Кстати, в первых трех главах, если вы внимательно читаете, в первых трех главах книги «Царств» мы встречаем, имя Божие употребляется более 60 раз. Знаете почему? Потому что Он все равно является главным персонажем. Он является главным, и Он решает все. Мы видим здесь, Бог действительно свят. Он не пропустит никакого греха. Он никогда не пойдет на компромисс с нашими грехами. Во всей вселенной нет уголка, куда человек мог бы спрятаться или скрыть, тем более в сфере своего отцовства. Все у него перед глазами. И каждый грех, и грехи нашего отцовства, он должен наказать и уничтожить. Он видит все наши провалы и все наши промахи как отцов, и он должен нас наказать. Мы должны понести наказание. Мы видим, это происходит в жизни Илия. Мы видим также, что Бог всегда на троне. Он никогда не теряет из виду, что происходит, и Он держит все. И нам нужно опять вернуться, почему я говорил сегодня о книге Судей, о книге Царств. Книга Судей, 350 лет, книги Царств, они говорят о самом главном транзитном периоде. Переходный период от книги Судей, это эпоха к Судей, к эпохе монархии, когда Бог определяет и утверждает царство Давида. Вот между этими двумя эпохами написана книга Царств, и она показывает нам, каким образом Бог исполняет, друзья, то, что Он однажды обещал Адаму и Еве, или в их присутствии говорил змею, семя жены. Из главы в главу, из поколения в поколение Бог совершает, Он на троне. Как сегодня Вениамин говорил, Его не сдвинешь. Он на троне, значит, что Он руководит всеми процессами. И Библия нам показывает, друзья, чем Библия ценна, это честная книга. Библия говорит нам о том, что в каждом поколении все проваливали. И если бы не Бог, который на троне, а Он же и поднимает, даже из руин Он поднимает человека, который может спасти народ израильский хотя бы на время. Но Он делает это с очень важной целью. Мы видим, история Илии, она развивается. Я специально прочитал сегодня всю главу, почти что, чтобы вы увидели, там переплетаются две судьбы. Одна семья, которая безбожная, безобразная, которые знают Бога, служат Богу, но они не на самом деле служат Ему, не поклоняются Ему. И другая семья – это Анна и Елкана, их сын Самуил. И мы видим, как вот на фоне этого безобразия появляется Божье вмешательство. Бог взращивает Самуила. Он как чудо появляется у этой семьи, которая была бездетная, или у Анны, которая была бездетная. И мы видим, переплетаются две эти истории, одна темная и одна светлая, и одна семья, которую Бог созидает, и другая семья, которые сами себя утверждают. И мы видим на фоне этого, в то время, когда эта семья умирает, Бог, мы видим, поднимает другую семью. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что именно в этом как раз и есть одна очень ценная вещь, которую я называю евангельское напряжение. Мы видим здесь Бога, который святой и наказывает грех, и мы видим здесь Бога милующего, который поднимает даже из руин, Он поднимает следующего поколения или следующего человека, следующего поколения для того, чтобы совершить свои благие намерения. Бог всегда свят, Он всегда на троне, Он всегда верен. То, что Он делал из поколения в поколение, теперь тоже находится в Его руках, и Он верен. Он верен своим обещаниям. У Него есть план, как Он будет спасать. От самого начала Он открывал этот план постепенно и последовательно в каждом поколении. И вот когда мы говорим, друзья, что Бог благ, в каждой истории, мы должны помнить, в каждой истории, которую мы читаем, находится это евангельское напряжение, которое я могу, или я хотел бы еще раз сегодня его озвучить. Наказывая, Бог милует. И милуя, Он наказывает. Это первый вопрос. Каким открывается здесь Бог? Святой, на троне, верный, благой Бог. Несмотря на то, что даже в священническом роде появился вирус или проявился в такой мере, вместо того, чтобы уничтожить полностью израильский народ, Бог говорит, у меня есть выход. Смотрите на очень интересный стих, который мы находим не только во всей истории, но очень важный стих, который заканчивается история. «И поставлю себе священника», 35 стих. «И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, он будет ходить пред помазанником моим во все дни». Это очень интересно, друзья, что Бог здесь делает. Он показывает, тебя я накажу, Илий, но воздвигну другого священника, который будет верен, священника, который будет поступать по сердцу моему и по душе моей. В первую очередь, многие комментаторы говорят, с чем мы согласны, это говорит о Самуиле. Во-вторых, это может указывать на Садока, который во время Соломона стал священником. Но это, друзья, если посмотреть в конечном результате, указывает на Иисуса Христа. Он является этим священником верным, который поступает по сердцу Божьему и по душе. И дом его он сделает твердым, то есть царство его, династию его, сердце его – оно согласно сердцу Божьему, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. Слово «помазанник» очень часто относится к царю. Мы видим здесь этот человек, он священник, он пророк, и он является царем. Почему это важно, друзья? Почему это важно? Мы видим еще раз, в одной истории Бог свят, и Он наказывает, и в одной истории Он благ, и Он спасает, и милует. И дает выход. Вот в Иисусе Христе, когда мы смотрим внимательно, как раз Бог и совершил это. Это второй вопрос, на который нам нужно ответить. Каким образом Бог делает для нас сегодня то же самое, только намного лучше во Христе? Смотрите, в Иисусе Христе Он наказывает все неудачи, несовершенства и грехи нашего отцовства. И в Иисусе Христе, друзья, Он благословляет нас. Это удивительная евангельская весть, благая весть, которую мы находим в жизни для каждого из нас, во всем, что бы мы ни делали, тем более в отцовстве. Я думаю, что это очень важно увидеть. Нам не просто Библия говорит, Илий был плохой, у него были плохие детки. Ай-яй-яй, как плохо. Бог показывает, несмотря на то, что Илий был плохой, и несмотря на то, что Бог свят, и Он должен наказать, у Бога есть план, и у Бога есть выход. И в этом, друзья, мы видим, в Иисусе Христе сочетается и Божья святость, и Божья благость. Вот чем ценна эта история. Вот в чем Евангелие этой истории для нас, родителей. Я хотел бы перефразировать слова, которые вам известны. Когда-то их написал в своей книге «Дисциплина благодати» Джерри Бриджес. Я хотел бы перефразировать эту фразу немножко. Ваши самые худшие дни в воспитании детей никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне досягаемости Божьей благодати. А ваши самые лучшие дни родительства не будут настолько хорошими, чтобы вы перестали нуждаться в Божьей благодати. И в этом Евангелие, друзья. Или в ветхозаветнее время должен сам понести это наказание. И действительно, мы будем нести это наказание, если мы не в Иисусе Христе. Но Иисус Христос понес все наше наказание на себе для того, чтобы дать нам благодать, для того, чтобы проявить незаслуженную благодать. Он и был тем верным священником, о котором уже тогда в первой книге Царств говорил сам Бог Илию. Представьте, что вы еврей, вы читаете эту историю. Представьте, что вы где-то соприкоснулись с жизнью Илия. И вы представьте, слышите и читаете эту историю, вы понимаете, если книга Судей, она построена на провалах и на Божьей благодати, на провалах человека Божьей благодати, то книга Царств тем более. Чтобы Богу исполнить свое обетование, Он должен показать все по благодати. Все по благодати. Нет ни одной семьи, которая не нуждалась бы в благодати. И в одной семье есть и хорошие, и плохие дни воспитания. Так вот, самые худшие дни воспитания, они не являются чем-то за пределами благодати. В то же самое время, даже самые лучшие дни в нашем водительстве, в нашем родительстве, вернее, не будут настолько хорошими, чтобы мы перестали нуждаться в благодати. Не знаю, как для вас, друзья, но это огромная благая весть для моей души, которая приносит покой. Если мы посмотрим применение этого принципа здесь или этой истины, благая весть для родителей сегодня вот в чем. Я хотел бы практически посмотреть вместе с вами на пару здесь очень важных применений. Благая весть, друзья, она говорит вот о чем, что мы не Бог. И никогда им не станем для наших детей. Мы никогда не сможем сделать своих детей спасенными или лучшими. Мы, кстати, видим, что даже у Самуила дети, у богобоязненного Самуила были тоже негодные дети. Их не хотели взять никогда в цари. Ему сказали, дай нам царя, твои дети не подходят на это, они не подходят. У Самуила тоже были дети. Это не означает, что если вы богобоязненно ведете свою жизнь, что это гарантирует следующее поколение будет жить. Но Бог показывает нам нашу ответственность, друзья. Так вот, благая весть вот в чем. Благая весть говорит о том, что есть Бог, и это не мы. Мы не являемся Богом. И никогда им не станем для наших детей. Знаете, кем мы являемся, друзья? Мы Его слуги, мы Его инструменты. Мы соучастники Его дела. Сами по себе мы несостоятельны и не способны воспитать своими силами. Мы не способны любить, как нужно, но Бог может. Мы не способны сделать их святыми, а Бог может. И это очень важно, друзья, заметить. Это то, о чем мы должны говорить себе, своему сердцу, и говорить нашим детям. Второе применение благой вести. Мы не обязаны сделать детей счастливыми, и они не обязаны сделать нас счастливыми. Мы не сделаем своих детей счастливыми. Вы купите им хоть полмира, друзья. Самые лучшие машины купите им. Помогите им начать свой бизнес. Это все закончится очень быстро, через неделю. Вы знаете это с двухлетним ребенком, которого вы покупаете очередную дорогую игрушку. Только он развернул, посмотрел, через 5 минут она разобрана, валяется в углу. Когда растут наши дети, они, в принципе, хотят те же самые игрушки, только чуть дороже. Игрушками вы не сделаете их счастливыми. Дайте им наилучшее образование, это не сделает их счастливыми. Дайте наилучшее им на самые большие деньги, поля, и дома и машины, это не сделает их счастливыми. Нам нужно услышать, благая весть, она освобождает нас от этого бремени. Мы не обязаны, родители, мы не обязаны сделать своих детей счастливыми. И они не обязаны сделать нас счастливыми. Наша ответственность и наша обязанность рассказать им о Боге и о Его всемогущей любви. И не потакать разным детским желаниям и пытаться угождать им. Но если мы будем пытаться сделать их источником своей радости, мы надорвем себя, мы надорвем их. И наши отношения. Родители дорогие, отцы, ваши дети не смогут дать вам жизнь. Не могут они дать твердую надежду. не в их силах дать вам значимость в жизни. Они не дадут вам смысла жизни, и душевный покой они тоже не смогут вам дать. Ничего не выйдет, друзья, если вы будете пытаться сделать своих детей вашими спасителями. Они не могут вынести это бремя. Ваша жизнь, Христос. Об этом говорил апостол Павел Колоссянам. Ваша жизнь, Христос. Вот где источник нашей радости. Еще одно очень ценное. Мы несовершенны и очень ограничены. Евангелие говорит об этом, что мы несовершенны. Крест постоянно говорит об этом, друзья. Крест говорит о том, что мы не просто несовершенны, мы намного хуже, чем мы это думаем. И мы все, что заслуживаем в своем отцовстве, это крест Голгофский, Божье наказание. Но смотрите, хоть мы и несовершенны, и ограничены, у нас будет очень много ошибок. Мы не все успеем, и всего сделано много будет, о чем мы не будем или будем жалеть. Иисус Христос, Он единственный и совершенный. Вот на что мы можем опираться. И мы не должны жить прошлыми неудачами. Мы не должны жить прошлыми неудачами, но только благодатью. Я знаю, что сегодня многие из вас, как и я смотрю вот на 18 лет своего отцовства, я вижу, сколько у меня там провалов разных. Знаете, в чем опасность? Опасность значит концентрироваться на свои провалы и делать себя виновным больше, чем это я могу вынести. Так вот, нам, друзья, нужно не жить прошлыми неудачами, но благодатью. Незаслуженной благодатью, которая говорит о том, что Христос все совершил. Он вместо меня прожил мою жизнь. Не нужно паниковать и отчаиваться, терзаться тем, что у вас не получилось. Смотрите на Христа. И это еще о чем говорит, знаете, друзья. Если мы живем благодатью, мы можем сегодня, если мы вчера сделали плохо, благодать дает нам силы сегодня делать правильно. Если вы смотрите только в прошлое и видите свои недостатки, свои неудачи, будет трудно вам дальше двигаться вперед. Но если, посмотрев на них, вы смотрите на Христа и видите, что Он совершил, вы сможете сегодня сделать правильно. Это означает, что сегодня вы можете пойти и говорить со своими детьми и говорить, да, вот так было плохо. Это означает, что вы можете пойти и со своей женой, и со своим мужем говорить, слушай, неправильно мы поступали, но сегодня, благодаря благодати, мы можем это делать. И в этом, друзья, мы не одиноки. Это еще один очень важный применительный принцип. Мы не одиноки в своем нелегком труде воспитания детей. И мы не оставлены. Бог в своей неизменной любви продолжает работать над нашим характером и над характером наших детей. А у Бога нет выходных. У Бога нет ни одного дня, который был бы не Его день. У Него нет ситуаций, которые были бы не Его ситуацией. Он их дает нам для того, чтобы преображать нас. Но говоря о благодати, друзья, мы с вами посмотрели на два очень важных момента здесь. Трагедия небрежного отцовства и Евангелие для нашего отцовства сегодня, благодаря благодати. Мы можем сегодня начинать и делать правильно. Мы можем сегодня прибегать ко Христу и быть совершенны в Нем. Вместе с Евангелием, друзья, у нас должна быть... Но должно быть чувство своей ответственности, понимание своей ответственности. Я знаю, что вы много очень слышали. Я с удовольствием на прошлой неделе прочитал всю эту книгу. Опять, воспитывая детей 18 лет, кто-то из вас больше и уже правнуков имеет, вы можете много таких книг написать. Но вот эта книга особенно мне помогла еще раз увидеть. Здесь много очень разных принципов, здесь очень много разных вещей. Я хотел бы только три отметить для нас всех сегодня, для отцов. В чем наша самая главная ответственность? Мы должны быть Божьими представителями. Бог сделал нас своими представителями для нас. И если вы занимаетесь воспитанием в свете Евангелия, провозглашающего истину о Боге, о вас, о вашем окружении, вы станете не только совершенно по-новому относиться к воспитанию детей, вы по-другому будете это делать, радикально это изменит вас самих. Что это означает, друзья? Я хотел бы использовать вот те концепты, о которых уже говорилось здесь. Три очень важных момента, в чем состоит моя задача и каждого отца. Это быть царем, быть священником и пророком. Быть царем, пророком и священником в своей семье. Позвольте мне объяснить это немножко. В первую очередь, отец должен быть царем в библейском смысле понимания слова. Не тем царем, который приходит, усаживается в центре своего дома, и вокруг него там побежала вся семья. Или человек, который пришел, и строится вся семья, встречает папу. Не об этом царство идет. Идет о царе в библейском смысле понимания. У отца должен быть царский ум. У него должно быть царское сердце. У него должны быть чувства, желания и воля, как у Христа. Он должен быть представителем, царем-представителем царя с большой буквы. Царь – это тот, кто умеет контролировать в первую очередь себя. Царь – это тот, который умеет контролировать и говорить «нет» своим желаниям. Царь – это человек, который дисциплинирует себя. И это происходит, друзья, именно благодаря Евангелию. Евангелие делает нас ответственными людьми. Кстати, мы привыкли говорить о Евангелии где-то зачастую. Мы говорим о Евангелии, нам нужно Евангелие для того, чтобы вылезти, выкарабкаться из проблем. Евангелие, друзья, не только помогает нам выкарабкаться из наших проблем и неудач, и грехов, и искушений. Евангелие делает нас способными быть ответственными. Евангелие настолько открывает нам силу, славу, благодать Иисуса Христа, что мы хотим быть такими, как Он. И Он хочет, чтобы мы были царями у себя, в своей семье. Цари, которые заботливо ведут, знают, любят, заботятся о своей семье. И заботятся не только о внешнем, не только о физическом, материальном, но заботятся о душе, заботятся о духовном, заботятся об эмоциональном состоянии души. Так вот, царь – это тот, который знает, любит, ведет и охраняет своих детей. Что крайне важно здесь, друзья, это то, что он ведет их своим примером и строит отношения. Он показывает им действие благодати в его жизни. Его авторитет не автономный, он не просто сумбурный, не давящий. Благодать управляет им, поэтому он может управлять своей семьей и с благодатью. Он является представителем Божьей наивысшей власти, Божьего терпеливого управления и целостной заботы о своих детях, о детях, о каждом из них. Когда у них очередная беда, очередной грех, очередное непослушание, каприз, он видит это не как неприятность, случайность, морока или препятствие, или торможение всего процесса. Он видит это как момент благодати. Он выводит своих детей из этого болота. Он любит их, он заботится. Пол Трипп в своей книге здесь говорит, удивительный Божий замысел в отношении авторитета родителей заключается в том, чтобы его невидимая власть становилась видимой через слова, которые говорит сам Бог, через тон голоса, отражающий голос Бога, через выражение лица, отражающее лицо Бога, прикосновение руки, передающее касание руки Бога. Это царское сердце, это царское выражение лица, это царское прикосновение руки. Это не жезл и меч. Совершенно другие вещи. Вот что значит быть отцом, царем в семье. Но он должен быть также и пророком. Он представитель Бога для своих детей, который может рассказать о величии Бога, явленной повсюду. О величии Бога, явленной повсюду. Друзья, Бог расставил свои знаки повсюду. Пение птиц, луч солнца, который пробивается сквозь тучи, или те же самые тучи, которые заволакивают небо. Даже тогда, когда вы жарите мясо вместе, даже когда вы бегаете по лугу или в парке, когда вы видите движение, движение тела своих детей, когда они гоняют, в этом Бог расставил свои знаки. Он велик, Он славен, Он добр, Он богат, Он щедрый Бог, Он бесконечно щедрый Бог. Он нас всех окружил своей благодатью, благословениями. Говорите ли вы, указываете ли вы своим детям на этот путь к Богу? Отец должен быть пророком. Бог дал детям родителей для того, чтобы помочь им узреть Божью славу и Его намерения и с радостью подчиниться Ему. Это говорит Пол Трипп здесь. Очень согласен с ним. Наша задача как родителей – помочь нашим детям увидеть ошеломительную славу Бога, чтобы в результате они перестали восхищаться собой, игрушками, которые у них есть, или вещами, которые они думают сделать, и с радостью покорились Его власти. И последнее, на что я хотел бы обратить внимание. Отец, он должен быть священником в доме. В этом была главная задача священника в Ветхом Завете. Он был представителем людей перед Богом. Он был заинтересован в том, чтобы человек, который пришел в храм, пережил восстановление отношений с Богом, чтобы он обновил свои отношения с Ним и поклонялся Ему во всех сферах. Позвольте мне повторить это еще раз. Священник настоящий, он был заинтересован в том, чтобы приходящий в храм восстановил свои отношения с Богом через жертву, которую он приносил. Чтобы этот человек обновился в своих отношениях с Ним. И чтобы этот человек учился поклоняться Богу во всех сферах своей жизни. Как священник в семье, отец заботится о самом главном в жизни, о Евангелии, о благодати, чтобы они услышали, что Бог – это наилучшее. Бог – это самое прекрасное. И если они не будут поклоняться этому Богу, они обязательно будут поклоняться своему, маленькому, ничтожному, который погубит их и сделает их жизнь несчастной. Команда социологов Нью-Йорка однажды, несколько лет назад, попытались проследить, какое влияние оказывает жизнь отца на его детей и потомков в последующих поколениях. В рамках этого проекта исследовалась жизнь двух мужчин, живших в одно время в XVIII веке. Исследования показали, что наследие, оставленное этими людьми, отличались друг от друга, как день от ночи. Одного человека звали Макс Джукс. Он был неверующим человеком, без принципов, без веры, без Бога. Из 1200 известных потомков этого человека 440 жили в полной распущенности, 310 человек жили нищими бродягами, 190 были проститутками, 130 человек из его рода были осуждены за преступления, 100 были алкоголиками, 60 были ворами, 55 стали жертвами безнравственности и 7 человек стали убийцами. Другого исследуемого звали Джонатан Эдвардс. Он был известным пастором колониальной Америки, богословом, величайшим проповедником и мыслителем, которого знала Америка. Человек, который жил Евангелием. Человек, для которого Христос был больше всего. В числе их известных потомков обнаружилось 300 священнослужителей, миссионеров и профессоров богословия, 120 профессоров колледжей, 110 адвокатов или lawyers, более 60 врачей, более 60 авторов книг, 30 судей, 14 президентов университетов, множество влиятельных бизнесменов, 3 конгрессмена и даже один вице-президент США. Вот какое наследие оставил Эдвардс. В нашем роду, возможно, в наших потомках, среди них, возможно, не будет профессоров, президентов. Может, будут. Но это зависит от того, друзья, каким образом сегодня мы строим свое отцовство. Передаем ли мы следующему поколению Евангелие, которое возможно изменить их жизни коренным образом. Евангелие, которое ставит Бога в центре и всю жизнь остальную ставит вокруг Него. Пусть в этом поможет нам Господь. Аминь. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя сердечно за этот текст, тревожный текст, но и обнадеживающий нас. Текст, который показывает нам нашу ответственность нынешнего поколения за следующее. Я прошу, Господь, в первую очередь за отцов нашей церкви, чтобы Ты помог нам не быть небрежными в нашем отцовстве, бежать к Тебе и, питаясь Твоей благодатью, дарить ее, объяснять, рассказывать и показать нашим детям. Просим об этом во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!